Hava Topkunları da Azatlık Radyosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga eshitirishlarini boshladi. Bugun 26 avgust yakshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Oyga qadam qo'ygan birinchi inson Nil Armstrong 82 yoshida vafot etdi. Pokistonda haqqoniy jangarlar tarmog'i rahbari o'ldirilgani xabar qilinmoqda. O'zbekistonda umumxalq xayriya hashari davom etmoqda. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Oyga qadam qo'ygan birinchi inson amerikalik astronavt Nil Armstrong 82 yoshida vafot etdi. Yaqinlariga ko'ra, Armstrongning o'limiga yurak qon tomirlaridan qilingan jarrohlik amaliyot asoratlari sabab bo'lgan. Nil Armstrong Apollo 11 missiyasi komandiri sifatida 1969-yilning 20-iyulida oyga qadam qo'ygan birinchi insonga aylangan edi. U o'zining oy sathiga qo'ygan qadamini shunday ta'riflagan: "Bir odam uchun kichkina qadam, butun insoniyat uchun esa ulkan siljishdir." Apollo 11 missiyasi Nil Armstrong uchun so'nggi fazoga uchish bo'ldi. 1969-1972 yillarda jami 12 amerikalik astronavt oy sathiga qadam bosgan. Fransiya prezidenti Fransua Allan Gretsiyaning Yevrohududda qolishi kerakligini, biroq buning uchun Afina oldiga qo'yilgan shartlarni bajarishga o'z intilishini ko'rsatishi lozimligini aytdi. Allan shanba kuni Parijda Gretsiya bosh vaziri Antoni Samaras bilan Gretsiya iqtisodini qutqarishga qaratilgan moliyaviy yordam evaziga mamlakatdan talab qilinayotgan islohotlar bo'yicha muzokara o'tkazdi. Muzokaradan so'ng bosh vazir Antoni Samaras Gretsiya Yevrohududda qolishining uddasidan chiqa olishini aytdi. Germaniya moliya vaziri Wolfgang Schauble islohotlarni amalga oshirish uchun Gretsiyaga belgilanganidan ko'proq vaqt berish kerak emasligini, aks holda berilayotgan qutqaruv puli yetmasligini ta'kidladi. Iqtisodiy inqirozga yuz tutgan Gretsiya sentyabrda 31,5 milliard yevro miqdorida navbatdagi yordamni olish uchun kelasi 2 yil ichida davlat xarajatlarini 11,5 milliard yevroga qisqartirishi lozim. Gretsiya hukumati islohotlar uchun 4 yil so'ramoqda. Pokistonda joylashgan haqqoniy jangarilar tarmog'i rahbari Badruddin Haqqoniy AQSh pilotsiz uchqichi hujumida halok bo'lgan bo'lishi mumkin. Haqqoniy qarindoshlarining BBC'ga ma'lum qilishicha, u seshanba kuni Pokistonning Shimoliy Vaziristonida vafot etgan. Tahriqi Taliban Pokiston harakati matbuot kotibi Ihsonulloh Ihson Ozodlikning Pokiston xizmatiga bergan intervyusida Haqqoniy o'limini rad etdi. Pokiston va AQSh hukumatlari ham Haqqoniy o'limini tasdiqlagani yo'q. Juma kuni Afg'oniston sharqida uyushtirilgan NATO havo hujumlarida Pokistonning Taliban harakati rahbari Mulla Dodulloh o'ldirilgandi. O'zbekistonda Mustaqillik bayrami oldidan uyushtirilgan 2 kunlik umumxalq xayriya hashari davom etmoqda. 25-26 avgust kunlari o'tishi belgilangan tadbirning birinchi kunida respublika bo'yicha 10 millionga yaqin kishi qatnashgani aytilmoqda. Mahalla xayriya fondiga ko'ra, 25 avgust kuni hasharchilar yordamida 18 ming gektar yer obodonlashtirildi. Bugun ham davom etadigan umumxalq xayriya hashari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 14 avgustdagi farmoyishiga asosan mamlakat mustaqilligi bayramiga tayyorgarlik ko'rish ishlari doirasida olib borilmoqda. Venesuelaning yirik neftni qayta ishlash zavodida yuz bergan portlashda kamida 26 kishi halok bo'ldi, 10 kishi jarohat oldi. Voqea shanba kuni Janubiy Amerikada joylashgan Venesuelaning shimoliy qismidagi Amuay shahrida yuz berdi. Portlash oqibatida jarohat olganlar soni 80 kishiga yetgani, halok bo'lganlar orasida 10 yashar bolakay borligi aytilmoqda. Portlashga gaz sisternalarining birida chiqqan o't sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Amuay shahridagi zavod dunyodagi eng yirik neftni qayta ishlash zavodlaridan biridir. Unda kuniga 645 ming barrel neft qayta ishlanadi. Suriyalik faollar poytaxt Damashq yaqinidagi shaharda kamida 200 kishining jasadi topilganini bildirdi. Faollarga ko'ra, Daraya shahrida topilgan o'liklar hukumat kuchlari tarafdan otib tashlangan bo'lishi mumkin. Aksar jasadlarda yaqin masofadan turib otilganiga ishorat etuvchi izlar bor. O'lganlar orasida ayollar ham borligi aytilmoqda. Shunday qilib, hukumat kuchlarining Daraya shahrini o'qqa tutish oqibatida o'lganlar soni 270 yetdi. Asosan sunniy musulmonlar istiqomat qiladigan Daraya shahri 3 kun davomida hukumat tarafidan og'ir texnika yordamida o'qqa tutilgandi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, eshitirishni Pragadagi studiyadan men Sadiriddin Ashur olib boryapman bugungi dasturimizda. Toshkentda maktab direktori poraxo'rlikda ayblanib hibsga olindi. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi bosh kotibi taniqli bokschi Muhammadali Karimov olamdan o'tdi. O'zbekistonlik inson huquq himoyachisi O't yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva 50 yoshga to'ldi.
O'ylagan niyatlarim, rejalarimni hammasini mana shu 50 yosh kirgan paytimda amalga oshirib ulgurdim deb hisoblamayman.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozodlik radiosi markazi o'zbek xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan chorraha eshittirishni rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz esa alifbo.info proxy server orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. Shu yilning 19-avgustida Toshkent shahar Mirobod tumanidagi 94-chi maktab direktori Aziza Luqmonova propiskasiz oila farzandini maktabga olish sharti bilan bolaning onasidan 200 AQSh dollari olayotganda Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar boshqarmasi tezkor vakillari tomonidan hibs olingan. Mirobod tumani prokuraturasi tomonidan olib borilgan dastlabki surishtiruv xulosalariga ko'ra 37 yashar Aziza Luqmonova dastlab bolasini maktabga berayotgan onadan 500 AQSh dollari talab qilgan. Taraflar 200 AQSh dollariga kelishgach, ona MXX organiga ariza bergan. O'zini Natalya deb tanishtirgan 94-chi maktab qabulxonasi xodimasi Ozodlik bilan suhbatda Aziza Luqmonovaning 2008 yildan beri mazkur rusiyzabon maktabga rahbarlik qilib kelganini ta'kidladi. O'zbekiston Jahon tillari universitetini tamomlagan 15 yillik pedagogik stajga ega bo'lgan Luqmonovaga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 205-moddasi mansab vakolatini suiiste'mol qilish, 210-moddasi pora olish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari boshlangan. 24 avgust kuni Aziza Luqmonovaning tergov davrida o'z joniga qasd qilgani haqida ma'lumotlar paydo bo'ldi. Ammo bu xabar Ozodlik qo'ng'iroq qilgandan so'ng Mirobod tumani prokuraturasi hamda ichki ishlar bo'limining navbatchilik qismi tomonidan tasdiqlanmadi, rad ham qilinmadi. Sobiq maktab direktoriga qo'yilgan ayblov tasdiqlansa, 10 yilga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Eslatib o'tamiz, shu yilning 7-fevralda poytaxtning Hamza tumanidagi 206 maktab direktori Xosiyat Muqimova mansab vakolatini suiiste'mol qilish va poraxo'rlik bilan 5,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz ishtirishimiz davom etadi. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi bosh kotibi olamdan o'tdi. Taniqli bokschi Muhammadali Karimov 24 avgust kuni Toshkentda vafot etdi. Bu ma'lumotni tasdiqlagan O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi qabulxonasi xodimi Karimovning bevaqt o'limi sportchilarimizni qayg'uga solgan deb ta'kidladi. Ayni paytda O'zbekiston boks federatsiyasining birinchi vitse-prezidenti ham bo'lgan Muhammadali Karimov 66 yoshda edi. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi matbuot xizmatiga ko'ra Muhammadali Karimov 1964 va 1973 yillarda boks bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi bo'lgan xalqaro toifadagi sport ustasi edi. 1995-2001 yillarda O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi bosh kotibi 2001 yildan 2009 yilga qadar qo'mita vitse-prezidenti lavozimini boshqargan. So'nggi yillarda Milliy Olimpiya Qo'mitasi bosh kotibi bo'lib ishlagan. 2006 yilda O'zbekiston prezidenti farmoni bilan fidokorona xizmatlari uchun ordeniga munosib ko'rilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistonlik inson huquqi himoyachisi O'tkuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva 50 yoshga to'ldi. Uzoq yillar O'zbekistonda inson huquqlarini himoya qilish faoliyati bilan shug'ullanib kelgan Mo'tabar Tojiboyeva bugungi kunda Fransiyada yashamoqda. U O'zbekiston qamoqxonasida o'tkazgan 2 yil 8 oylik tutqunlikdan so'ng salomatligini yo'qotgan va juda bir zaif holatda Fransiyaga kelgan edi. Ayni paytda Mo'tabar Tojiboyeva Fransiyada salomatligini tiklash bilan bir paytning o'zida mamlakat tashqarisidan turib ham o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Biz Mo'tabar Tojiboyevani 50 yoshi bilan tabriklab unga bog'landik va bu suhbatimiz Skype orqali bo'lib o'tdi. Assalomu alaykum Mo'tabarxon.
Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
Bugun mana eshitdik, 18 yoshga to'libsiz, muborak yoshingiz bilan yana bir bor muborakbod qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Rahmat, e'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Mamlakatdan qadrdon do'stlardan, qarindosh urug'lardan yiroqda bo'lgan bir paytingda shu do'stlaring seni o'sha yaqinlaringdan uzoqda ekanligini sezdirishmasligi juda ham katta baxt deb o'ylayman. Rahmat.
Mo'tabarxon, 50 yosh albatta bir yarim asr, demak shunday bir odam yoshlarga kirganda, 30 ga kirganda, 40 ga, 50 ga kirganda bir ortga qarab bir sarhisob qilmoqchi bo'ladi-da. Siz shu ortga qarab turib, mana shu o'tkazgan umring ingizdan, yashagan yoshingizdan rozimisiz?
Bu tabiiy hol. Bilasizmi, men mana bugun 50 yoshga kirgan ekanman. Men o'tgan umrimdan umuman afsuslanmayman. Boshimdan qancha og'ir kunlar o'tgan bo'lmasin, men aynan mana shu bosib o'tgan yo'limdan minnatdorman, roziman. Agar vaqtni orqaga qaytarish imkoniyati bo'lganda edi, men yana aynan mana shu yo'lni tanlagan bo'lardim. Lekin 50 yoshga kirgan inson sifatida o'zimga nisbatan qoniqmaslik holatim ham bor, chunki men yarim asrni yashab qo'yibman. Lekin hali o'zimni qoniqtiradigan, ya'ni o'zimga ruhiy dalda beradigan darajada, ya'ni o'ylagan niyatlarim, rejalarimni hammasini mana shu 50 yoshga kirgan paytimda amalga oshirib ulgurdim deb hisoblamayman.
Mo'tabarxon, men yaxshi bilaman shu Toshkentdagi O'zbekistondagi faoliyatingizdan yaxshi xabardorman. O'sha ko'p holatlarda siz oddiy odamlarni, oddiy fuqarolarni, huquqlarini himoya qilardingiz, milisaxonalarni eshigiga bostirib borardingiz, kirardingiz, to'polon ko'tarardingiz. Nimaga e'tibor bermayapsizlar? Nimaga sizlar bu odamlarni huquqlarini kamsityapsizlar? Va albatta sizga o'shanda bosimlar bo'lib turardi. Shu bosimlarda siz qo'rqmasmidingiz? Masalan, siz ayol boshingiz bilan shu yerda O'tkuraklar degan bir klub tashkil qildingiz.
Bilasizmi, mana shu O'tkuraklar klubi mana shu o'zim boshqargan va bugungi kunda ham boshqarayotgan tashkilotning nomini O'tkuraklar klubi deb bejiz qo'ymagandim. Ya'ni har qanday illatga qarshi dadil kurasha oladigan insonlardan tarkib topgan bu tashkilotni nomiga yarasha bo'lishimiz kerak edi deb o'ylayman. Ya'ni biz o'sha adolatsizlik, korrupsiyaga qarshi kurashda hech narsadan qo'rqmasligimiz kerak edi. Yana bir tomoni, meni mana shu qo'rqitmagan tomoni, ya'ni menga dalda bergan tomoni ham shunda ediki, aynan bizni tashkilotimizga yordam so'rab murojaat qilgan insonlarni biz himoya qilmasdik. Ya'ni biz ularni o'zlarini himoya qilishga ko'mak berar edik va bu menga juda ham katta dalda berar edi.
Men esimda bor, shu 2004-2005 yillarda O'zbekistonda inson huquqi faollariga juda ham qattiq bosimlar o'tkazila boshlandi. Freedom House uyida bo'ladigan bir yig'ilishga kelishingiz kerak edi, lekin siz yo'lda kelmadingiz va kechqurun bizga qo'ng'iroq qildingiz shunda Ozodlik byurosiga va qattiq juda ham o'ksinib yig'lagandingiz shunda. Nima bo'lgan edi?
Bu voqeani eslash, bu voqeani xotirlash men uchun juda ham og'ir. Bu 15 aprel 2005 yil kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligida Aynan mana shu jurnalistlar va huquq himoyachilariga bo'layotgan bosimlar, ta'qiblar haqida siyosatshunos Safar Abdullayev tomonidan prezidentning qora ro'yxati e'lon qilingani bo'yicha mana shu 15 aprel 2005 yilda Zokir Almatov, Alisher Sharofiddinovlar tomonidan o'tkazilishi kerak bo'lgan press konferensiyaga ketayotgan paytimda meni o'sha Toshkentda o'g'irlab ketishgan edi. O'sha Bektemir tuman ichki ishlar bo'limi idorasiga olib borib, u yerda ancha haqoratlar, ancha bir nima deydi, umuman inson ayolga nisbatan qilinmaydigan munosabatlar bo'lgan va ular hali Andijon voqeasi sodir bo'lmasdan turib o'sha Andijonni ishiga aralashayotganim uchun men o'zimga o'zim hukm o'qiganimni aytishgan edi va shu suhbatimizdan keyin, ya'ni ko'cha tili bilan aytganda razbordan keyin ular meni o'sha bir xonaga olib kirishgan, u yerda 3 erkak meni zo'rlagandi.
Albatta, buni eshitish tinglovchilar uchun ham juda og'ir. Mana shundan keyin ham siz baribir inson huquqlarini himoya qilish faoliyatini davom ettirdingiz va oxir oqibat bu sizni shu O'zbekiston qamoqxonasiga yetaklab keldi. O'zbekistondagi juda ko'p inson huquq himoyachilari o'sha tovlamachilik aybi bilan qamoqqa tashlangan, juda ko'plariki firibgarlik bir ayblovlar bilan tashlangandi. Sizga ham xuddi mana shunday bir qismat yetib keldi. Mana o'tkazgan 2 yil 8 oylik qamoqxonada yotganingizda nimalarni o'yladingiz?
Bilasizmi, qamoqxonada bo'lgan paytingizda inson bir orzular, ya'ni men mana shu yerdan chiqib ketaman va men ozod, erkin yashay olaman degan mana shunday xayollarga bora olmaysiz, chunki ayniqsa huquq himoyachisi, jurnalistlar, ayniqsa menga o'xshagan jinoyatlardan tap tortmaydigan amaldorlarga tinchlik bermagan, ularni behalovat qilgan menga o'xshagan huquq himoyachilari uchun bu qamoqxonani do'zax azobi bilan tenglasa bo'ladi, chunki aynan mana shunday huquq himoyachilari, mustaqil jurnalistlarni qamoqxonada nafaqat rejim, sistematik tarzdagi rejimning qiynoqlari, balkim o'sha siz sababli tinchi yo'qolgan, jinoyatdan tap tortmaydigan amaldorlarning buyurtmalari bilan ham qiynoqlar qo'llaniladi va men mana shu pallada ishonasizmi, men aniq bilardimki men bu yerdan tirik chiqmayman. Tirik chiqishimga ishonmasdim va qanday qilib bo'lsa ham mana shu qamoqxonadagi vaziyatlar haqida tashqariga ma'lumot chiqarish uchun harakat qilardim. Bilsangiz, birinchi marta Vasiliy Inoyatov orqali ma'lumot tarqatildi. Ikkinchi marta vasiyatnomam e'lon qilindi. Uchinchi marta men imkoniyatim bo'ldi, yana bir imkoniyat qilib vizolashuv maktubi chiqardim va bilasizmi, mana shu 3 ma'lumotni chiqarib bo'lganimdan keyin men o'zimni juda ham xotirjam sezdim. Ya'ni xotirjam sezdimki, agar men o'lgan taqdirimda ham ichkarida men bilan nima voqealar sodir bo'lgani haqida ozmi ko'pmi ma'lumotdan jahon hamjamiyati xabardor bo'lgan edi. Va eng bir quvonarlisi, aynan mana shu chiqargan ma'lumotlarim sababli jahon hamjamiyatining meni himoyam uchun kurashi kuchaydi va men ozodlikka chiqdim. Va qamoqxonada bo'lgan umrimdan, men u yerda menga nisbatan ayol kishi bo'lishimga qaramasdan juda ham vahshiy qiynoqlar qo'llanildi. Men sog'lom inson, jismoniy nogironga aylanib chiqdim qamoqdan. Lekin o'sha o'tkazgan 2 yil 8 oylik umrimdan ham achinmayman. Chunki men o'sha qamoqda o'tirgan paytimda bir narsani tushunib yetdimki, o'sha ichki ishlar vazirligidan, o'sha milliy xavfsizlik xizmati markaziy kengashi rahbariyatidan vakillar kelib, doimo prezidentni nomiga kechirim xatiga imzo chekishimni talab qilishganida va ular aynan men o'sha xatga imzo chekishim bilanoq ozod bo'lishim haqida doimiy ta'kidlaganlar paytida men ham doim ta'kidlardimki, ularga men huquq himoyachi sifatida faoliyat yuritdim deb o'ylar ekanman. aslida men huquq himoyachisi sifatida faoliyat yuritmagan ekanman. Men mana shu qamoq ayollar qamoqxonasi binosi oldidan o'tib ketayotgan paytimda shu yerda ayollar qamoqxonasi bor deb bir xayolimdan o'tkizardim. Lekin mana shu beton devorlar ichida ayollarni taqdiri qanday kechyapti, ularni ahvoli qanaqa deb o'ylamagan ekanman. Mana shuning uchun ham men o'zimni kechirmayman deb ko'p takrorlardim. Va ularga aytardimki, agar men bu yerdan tirik chiqadigan bo'lsam, albatta men oldingidan nisbatan 10 barobar ortiq o'z faoliyatimni davom etkizaman deb ularga va'da berardim. Lekin yana aytardimki, agar bu yerdan tirik chiqmasam, men sizlarga va'da beraman, agar mana shu qamoqxonada o'ladigan bo'lsam ham oldingi qilib o'laman deb ularga aytardim. Yana mana shu qamoqxonadagi hayotim aynan o'sha qamoqxonadagi 1400-1300 atrofidagi ayollarga, ayollarning ba'zi birlariga juda katta bir yordam bergan. Ya'ni men ularni inson nafaqat o'zini hech qanday imkoniyatsiz holatda qolganda ham nafaqat o'zini, balkim boshqalarni ham himoya qilishi mumkin ekanligini men o'z taqdirimda, o'z hayotimda buni isbotladim. O'zim uchun isbotladim.
Mutavarxon, mana endi hozir siz xorijda yashayapsiz, Fransiyada yashayapsiz. Mana O'zbekistondagi inson huquq vaziyatini hozir ham yaxshi bilasiz. Qanday bir yana bir faoliyat olib boryapsiz, mana tashqaridan turib bo'lsan?
Ha, bilasizmi? Men hozir bu haqda albatta jon dilim bilan aytaman, chunki men mana e'tibor bergan bo'lsangiz, yaqin muddatlardan buyon matbuotlarda uncha kam ko'rinadigan bo'lib qoldim. Bu degani Mutabar Tojiboyeva chet elga chiqdi. Endi hozir chet davlatda farzandlari, nabiralari bilan shod xurramlikda yashayapti va O'zbekistondagi vaziyatni unutdi degan xayolga hech kim bormasligini iltimos qilardim. Boisi bugungi kunda men aynan O'zbekiston rejimining jinoyatlarini fosh etadigan tashkilotimizning saqlanib qolgan, ya'ni bugungi kungacha o'sha men qamoqqa olingan paytimda 3 ta Damas mashinaga yuklab olib ketilgan tashkilotimizning arxiv hujjatlarini taxminan bir 20%chasini tiklash imkoniyatiga ega bo'ldim va mana shu arxiv hujjatlar bo'yicha hozir men o'sha Jenevada joylashgan nodavlat tashkilotlarining arxiv hujjatlari bilan shug'ullanuvchi Quridox nomli tashkilot bilan hamkorlikni boshlash arafasidamiz va bu tashkilot bilan birgalikda biz aynan O'zbekiston rejimining jinoyatlarini fosh qiluvchi mana shu arxiv hujjatlarini jamoatchilik uchun tayyorlaymiz. Hozir men mana shu ish ustida ishlayapman. Bundan tashqari bizni tashkilotimiz bugungi kunda qiynoq qurbonlari, huquq himoyachilari va adolatsiz sudlov qurbonlarining xususiy shikoyatlarini, individual jalbalarini Birlashgan Millatlar Tashkilotiga tayyorlab topshirish bilan shug'ullanmoqdamiz. Va yana bir meni xursand qiladigan tomoni, Mutabar Tojiboyeva o'sha qamoqda paytida, mahkuma Mutabar Tojiboyeva qamoqdalik paytida qamoqxona ma'murlariga va'da qilgan Qiynoqlar oroli asirasi nomli kitob yozish haqida qilgan va'dasini bajardi va bu kitob, men bu yangilikni xursandchilik bilan aytishim mumkin, bu kitob Alloh nasib qilsa Londonda ingliz tilida tarjima qilinishga tayyorlanyapti.
Rahmat Mutabarxon, sizdan sizning bundan keyingi inson huquqlarini himoya qilish faoliyatingizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Sog'lik, salomatlik, o'zingizni asrang, o'zingizni ehtiyot qiling.
Rahmat.
O'zbekistonlik sobiq siyosiy mahbus inson huquqlari faoli Mutabar Tojiboyeva 2008-yilning noyabr oyida Jeneva shahrida Martin Ennals mukofoti topshirilgan edi. 2008-yilning 10-dekabrida inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 60 yilligi keng nishonlangan kuni Mutabar Tojiboyeva Fransiyaning inson huquqlari bo'yicha oliy mukofotiga sazovor bo'lgan. Mutabar Tojiboyeva 2009-yilda AQSh Davlat Departamentining jasoratli ayol mukofoti bilan taqdirlangan.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifyarel.org.
Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'onistonda Milliy vafo nomli siyosiy partiya Pokiston hamallariga javob qaytarish uchun xalq orasidan ko'ngilli qo'shin to'plab chegaraga safarbar etishni e'lon qilgan. Tafsilotlar bilan Olim Kuhkin.
Milliy vafo nomli siyosiy partiya rahbari Bismillah Sher shanba kuni poytaxt Kobulda Pokiston hamlalariga javob qaytarish uchun Afg'oniston aholisi orasidan ko'ngilli qo'shin jamlab mamlakat sharqiga safarbar etishini e'lon etdi. U jurnalistlar bilan o'tkazgan suhbati chog'ida Pokiston xalqidan ham Pokiston orqali Afg'oniston hududiga amalga oshiriladigan raketalar hujumini to'xtatish uchun rasmiy Islomobodga bosim o'tkazishlarini so'radi.
پیام ما به مردم افغانستان این است که بیایید به خاطر دفاع از تمامیت ارضی کشورمان
Biz Afg'oniston aholisidan mamlakatdan himoyat etish uchun birgalikda amal qilishlarini so'raymiz. Bor imkonlardan foydalanib, Pokiston harbiylari hujumlarini oldini olish uchun kurashaylik. Qo'ldan bergan hududlarimizni qayta qo'lga kiritib, ozod etaylik.
Jilovi tajovuzot nizomiyon Pokistonro bigirim va arozi
Milliy vafo siyosiy partiyasi rahbari shuningdek NATO va dunyo jamoatchiligidan ham Pokistonning Afg'onistonga qarshi amalga oshiradigan hujumlari borasida o'z pozitsiyasini ma'lum qilishini so'radi. U shuningdek Afg'oniston hukumatini Pokiston hamlalariga qarshi jiddiy aksil amal ko'rsatishga da'vat etdi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay bundan oldin Pokistonga qarshi artilleriya hamda raketalar hujumi amalga oshirilmasligini ta'kidlab, bu qabil hujumlar Pokiston aholisi qatliga olib kelishini uqtirgan edi. Rasmiy Kobul masalani muzokaralar orqali bartaraf etishini bildirgan edi. O'tgan hafta Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi so'zchisi Jonon Musozay mazkur vazirlik sayyoh harakatlari ijobiy natija olib kelmaganini e'tirof etgandi. Ayni holda poytaxt Kobulda hayot kechiradigan bir qator aholi Milliy vafo partiyasi da'vatini xush qarshilab, Pokiston hamlalariga qarshi Afg'onistonni himoyat etish uchun ko'ngilli qo'shin saflariga kirishga tayyor ekanliklarini izhor etdilar.
Dag'ayonim kalki ichida Pokiston pomungmani zulm kayrakutino hiyomunga davlatam is basqasni ki
So'nggi haftalar davomida Pokistondan otilgan 4000 dan oshiqroq raketa Afg'oniston sharqida joylashgan Kunar viloyatiga tushib portlagan. Rasmiy Islomobod haligacha ushbu raketalarni Pokiston hududidan Afg'oniston ichkarisiga otilganini tan olmagan. Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasi boshlig'i mamlakat parlamenti a'zolariga Pokiston chegara kuchlari ayrim joylarda taxminan 20 km Afg'oniston hududiga bostirib kirganliklarini ma'lum qilgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Hurmatli tinglovchilar, endi men e'tiboringizga Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan chorraha eshitirishini taqdim etaman. Uni rus tilida tinglaysiz. Marhamat.
Перекрёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый вечер. Начинаем очередной выпуск еженедельной центральноазиатской программы «Перекресток». Ее веду я, Аида Касамалиева из Бишкека. В течение следующего получаса мы расскажем о событиях, которые наиболее запомнились за неделю в регионе. Сегодня в программе. Кыргызский челах уничтожен. В Казахстане могут уравнять пенсионный возраст мужчин и женщин. После долгого перерыва МТС вновь возобновляет работу в Туркменистане. По новому распоряжению узбекистанских властей, каждый шестой работник государственных учреждений должен пойти на сбор хлопка. Молодая женщина из Таджикистана вернула свою двухлетнюю дочь в Душанбе после развода, одержав победу на затяжных судебных разбирательствах за рубежом. Начнем с новости, которая потрясла Кыргызстан на прошлой неделе. Военнослужащий погранвойск, убивший 4 сослуживцев и супругу одного из жертв, уничтожен 21 августа. Тела погибших на отдаленной горной пограничной заставе 21 августа были доставлены в областной центр «Каракол». Военная прокуратура Кыргызстана по данному факту возбудила уголовное дело и начала допросы оставшихся в живых военнослужащих. Президент и премьер-министр страны призвали силовые структуры тщательно расследовать данный трагический случай, чтобы не допустить ее повторения. 19-летнего Балбая Кулбарак Улу, расстрелявшего 5 человек, нашли 21 августа ранним утром в ущелье Айташ Ахсуйского района. Он был уничтожен в ходе спецоперации, потому что оказал вооруженное сопротивление. В интервью Азаттыху пресс-секретарь пограничных войск ГКНБ КР Гульмира Борубаева сказала следующее.
Он оказал вооруженное сопротивление. Для того, чтобы не допустить гибель других военнослужащих, было принято решение о его уничтожении. Сейчас вот по этому вопросу там работает комиссия, там сейчас же находится группа офицеров, вернее, и там же находится командующий пограничными войсками. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы уже получим ответы на некоторые вопросы.
Гульмира Борубаева отметила, что задержать живым военнослужащего не было возможным. На месте проведения спецоперации идут следственные мероприятия. Руководство пограничных войск ГКНБ КР обнародовало имена погибших. Это начальник погранзаставы Эчкилиташ, прапорщик Мирлан Маликов, старший сержант Садатбек Токтосунов, сержанты Бакыт Кадыров и Рыспек Калманбетов, супруга сержанта Бакыта Кадырова Нуриза Шерикпаева. После необходимых экспертиз тела погибших будут переданы родственникам. Правительство КР решило вручить семье каждого из убитых военнослужащих по 100 тысяч сомов. В чем причина трагедии? Трое выживших военнослужащих сейчас дают показания следователям военной прокуратуры Кыргызстана. По словам заместителя военного прокурора Нуркамала Набиева, возбуждено уголовное дело по следующим статьям. Убийство, угон автомашины, незаконное присвоение огнестрельного оружия и самовольное оставление мест воинской службы. На погранзаставе и в Караколе работает специальная группа следователей. Все лица, причастные к данному инциденту, дают соответствующие показания. Пока рано делать какие-то предварительные выводы. Таким образом, остается без ответа главный вопрос, почему военнослужащий, который должен был этой осенью демобилизоваться, пошел на такое преступление. Данный трагический случай, приведший к смерти 5 человек, стал предметом дискуссии в обществе. Общественность полагает, что всему причиной стало общее падение армейской дисциплины. Также много вопросов вызвало спецоперация и уничтожение подозреваемого военнослужащего. По словам бывшего заместителя председателя ГКНБ КР Артура Медетбекова, такого рода спецоперации проводятся с особой тщательностью и подготовкой. Руководители таких спецопераций обязаны воспользоваться всеми возможностями и приложить максимум усилий, чтобы схватить живьем подозреваемого человека. Это нужно для того, чтобы выявить все причины произошедшего и не допустить впредь повторения такого рода случаев. На совещании с руководством секретариата Совета обороны, Генеральной прокуратуры и ГКНБ, которые прошли 21 августа, глава государства Алмазбек Атамбаев, комментируя инцидент на погранзаставе Эчкилиташ, сказал следующее. Видно, что руководство пограничных войск ГКНБ не предприняло серьезных мер для улучшения атмосферы внутриличного состава военнослужащих. Глава государства дал поручение секретариату Совета обороны КР и силовым структурам провести тщательное расследование. Аида Касамалиева, Бакыт Асанов из Бишкека. Продолжаем программу. Вы слушаете «Перекресток». В Казахстане началась кампания против повышения пенсионного возраста для женщин до 63 лет. Еще в прошлом году в правительстве заговорили, что пенсионную систему нужно менять и уравнять возраст мужчин и женщин. Уже в этом году подобную идею озвучил и председатель Нацбанка Григорий Марченко. Его заявление в обществе восприняли как неминуемое событие. В интернете появились призывы объединяться, чтобы не позволить правительству провести пенсионные реформы. С подробностями Светлана Глушкова, корреспондент казахстанской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Жительница Астаны Ирина Лютенко, 52 года. Она работает медсестрой в городской больнице. Женщина надеется, что все-таки сможет уйти на пенсию в 58 лет, а не 63 года. Ирина Лютенко говорит, что отрицательно относится к пенсионной реформе и считает, что женщины имеют преимущество перед мужчинами.
Те женщины вот моего возраста, например, пенсионного, они достаточно долго работали в свое время, воспитали детей. И они заслуживают отдыха, потому что жизнь у нас не такая легкая.
Кроме этого, Ирина Лютенко уверена, что в Казахстане не хватает людей трудоспособного возраста. Молодежь, по ее словам, не хочет работать и ведет нездоровый образ жизни. Вредные привычки, говорит женщина, главная причина, почему жизнь мужчин в Казахстане короче. О том, что мужчины живут меньше, говорит и председатель Национального банка страны Григорий Марченко. Несколько месяцев назад он заявил, ссылаясь на данные агентства по статистике, что средняя продолжительность жизни женщин в Казахстане составляет 73 года, мужчин 64, тогда как женщины в Казахстане выходят на пенсию в возрасте 58 лет, а мужчины в 63 года. После выхода на пенсию женщины живут в среднем более 20 лет, тогда как мужчины всего 12. Григорий Марченко говорит, что в некоторых странах давно отказались от гендерного разделения, а возраст выхода на пенсию у женщин и мужчин одинаков.
У нас в Национальном банке 53% руководящих должностей занимают женщины. И 67% трудового коллектива составляют женщины. И за равную работу женщинам платят равную зарплату. Вот. И туалетов в Национальном банке для женщин в два раза больше, чем для мужчин. У нас в Национальном банке принципы гендерного равенства соблюдаются и уважаются. И поэтому женщины в Национальном банке почему-то поддерживают необходимость выравнивания пенсионного возраста.
Одна из гражданских активисток из города Жасказгана, Наталья Уласик, написала в социальной сети Facebook свое мнение на предложение главы Казахстанского национального банка. Она считает, что причина кроется в плохой работе пенсионных фондов, которые терпят убытки, и поэтому правительство собирается провести реформы в пенсионной сфере в ущерб женскому населению. Еще одна активистка из Алматы Лариса Бояр говорит, что 18 августа в 11 городах Казахстана представители оппозиционной организации «Социалистическое движение Казахстана» хотели провести акции протеста, но ни в одном городе власти не дали на это свое разрешение. Лариса Бояр говорит, что хотя митинги не состоялись, они не намерены отказываться от своей кампании. По ее словам, теперь еженедельно в администрацию городов будут направляться заявления о проведении митингов против повышения пенсионного возраста для женщин.
Мы не стали идти вразрез с мнением акимата. В общем, это был пробный шар такой, поданы заявки. И если мы, извините, на такую животрепещущую тему, которая, в общем-то, идет вразрез социальной политики, да, вот получаем отказы, так говорить.
На прошлой неделе в Алматы создали комитет противодействию пенсионной реформе, куда вошли представители из разных областей Казахстана, профсоюзов и общественных объединений. По словам гражданской активистки Ларисы Бояр, началась активная работа. Она заключается в информировании населения и распространении листовок. Так, в социальной сети ВКонтакте предлагают распечатать уже готовые образцы листовок и разместить в своем городе, поддержать таким образом протестную кампанию. Гражданские активисты требуют отказаться от новой пенсионной реформы, потребовать национализации частных пенсионных фондов на безвозмездной основе и вернуться к солидарной пенсионной системе. Светлана Глушкова, радио «Азатык», специально для программы «Перекресток».
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте «Азатыка» rus.azattek.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattek.mobi.
МТС после полуторагодового перерыва снова возобновляет свою работу в Туркменистане. В то же время решением хозяйственного суда в Ташкенте у 100% узбекистанской дочерней компании МТС «Уздун Рабита» отобраны лицензии. Договор между МТС и Туркментелеком предусматривает, что МТС Туркменистан будет ежемесячно выплачивать Туркментелекому 30% чистой прибыли. До приостановления своей деятельности в Туркменистане в декабре 2010 года МТС ежегодно выплачивала 20% чистой прибыли в туркменскую казну. Насколько продлится работа МТС в Туркменистане в этот раз, разбиралась наша коллега из туркменской службы Алтын Магауина.
С 30 августа после 18-месячного вынужденного перерыва МТС возобновит предоставление услуг сотовой связи в Туркменистане. Как говорится в сообщении правительства Туркменистана, МТС Туркменистан начнет оказывать услуги сотовой связи по ранее заключенным договорам с абонентами, которые могут активировать свои сим-карты с указанной даты по 30 сентября. Подключение новых абонентов будет осуществляться после 30 сентября. Об этом нам рассказала пресс-секретарь МТС Валерия Кузьменко.
Пока речь о том, что абоненты, которые сохранили свои сим-карты и контракты, не смогут вставить сим-карту в телефон, и она заработает. Соответственно, останется и прежний номер, и абонентский счет, который был у абонента, и также абоненты смогут использовать те денежные средства, которые у них оставались на счету.
Ранее акционерное общество «Мобильные телесистемы» сообщало о возобновлении деятельности в Туркменистане, а также о получении лицензий и обеспечении технических и юридических условий, необходимых для возобновления операций в этой стране. Но наш источник в МТС на условиях анонимности рассказал радио «Азатлык» о том, что, несмотря на договоренность в Туркменистане, работники Министерства связи не могут самостоятельно принимать решения. Специалисты Министерства связи не могут работать со своими зарубежными партнерами. Министерство связи Туркменистана не способно на своем уровне принимать самостоятельные решения по обеспечению связи населению, говорит источник. Мы попытались связаться с Министерством связи Туркменистана, но наша попытка не увенчалась успехом. Рассказывая об особенностях работы в условиях Туркменистана, наш источник в МТС, пожелавший остаться анонимным, сказал, что несмотря на огромные затраты на высококачественное оборудование, правительство не нанимает грамотных зарубежных специалистов для налаживания работы в оборудовании. В результате СМС-сообщения могут доходить только на следующий день, говорит он. По словам представителя МТС, такое положение дел отрицательно влияет на налаживание работы МТС в Туркменистане. МТС начала свою работу в Туркменистане в 2005 году, купив почти за 47 миллионов долларов местного оператора «Бараш Коммуникейшн». Тогда же она заключила договор с местным министерством связи, по условиям которого BCTI должна была ежегодно перечислять бюджет республики помимо налогов 20% чистой прибыли. Наконец, 2010 года, когда работа компании была приостановлена, у МТС насчитывалось почти 2,5 миллиона абонентов в Туркменистане. И по этому показателю она серьезно превосходила единственного конкурента в стране – государственного оператора «Алтынасыр». И сейчас, по мнению анонимного источника, «Алтынасыр» опасается конкуренции. Поэтому и Министерство связи Туркменистана пытается создавать дополнительные трудности для МТС. Специалист по телекоммуникациям утверждает, что для предоставления своим клиентам самых современных услуг МТС необходимы определенные технические условия, которые туркменская сторона в лице Министерства связи либо предоставляет в ограниченном количестве, либо не предоставляет вообще. Например, Туркментелеком нам не дает IP-трафик, говорит источник в МТС. Для Алтынасыра IP-трафик предоставляется, а для МТС Министерство связи этот трафик предоставить отказывается, говорит он. На вопрос, как же МТС будет решать подобные проблемы, наш источник сказал, что подобные трудности придется решать на уровне Министерства иностранных дел или администрации президента. Договор между МТС и Туркментелекомом заключен сроком на 5 лет с возможностью пролонгации при соблюдении ряда условий на такой же срок. Алтын Магауина специально для программы «Перекресток» от туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Спасибо, Алтын. Напомним, что вы слушаете центральноазиатскую передачу «Перекресток». В студии я, Аида Касымалиева из Бишкека.
«Перекресток» – совместная программа центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озотлик радиосы.
Радио Азаттык.
Теперь к новостям из Узбекистана. «Все на сбор хлопка». Этот призыв, впервые появившийся еще в советском Узбекистане, жив и в условиях независимости этой центральноазиатской страны. В этом году лозунг, знакомый с детства каждому узбекистанцу, можно конкретизировать, и он может звучать так. Каждый шестой работник государственных учреждений на сбор хлопка. Немного длинно, но такая формулировка точно передает суть распоряжения властей. Но если учесть, что новый лозунг рассчитан для жителей столицы, которые даже в советское время почти не привлекались на сбор хлопка, то для жителей областей формулировка старого лозунга не изменится. О том, как в трудовых коллективах Ташкента формируют хлопкоуборочный десант накануне начала сбора хлопка-сырца, рассказывает корреспондент узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Фарух Юсуфий.
Учитель общеобразовательной школы номер 185 Алмазарского района города Ташкента сообщил радио «Азадлик», что его школа готовит к отправке 10 учителей в Джизакскую область.
Пока неизвестно, кто конкретно поедет на сбор хлопка. Этот вопрос будет рассмотрен на педсовете. Известно, что от нас должны поехать 10 человек. Сказали, если кампания будет длиться один месяц, 10 учителей пробудут на хлопке 15 дней. А потом их заменят другие 10 человек. Но если затянется на 2 месяца, то учителя будут на хлопке по одному месяцу.
Сообщила учительница на условиях анонимности. А школа номер 22 столицы, в отличие от школы номер 185, поставит на хлопковые поля Зарабдарского района Джигзахской области на 5 учителей больше, потому что в этой школе и коллектив побольше. Сеятели вечного и доброго начнут собирать хлопок буквально на второй день нового учебного года. А детей кто будет учить? Вот что ответила на этот естественный вопрос один из руководителей школы номер 22, по понятным причинам захотевший остаться неназванным.
Например, есть такие уроки, которые проводятся в две группы, то есть класс делится. За счет таких уроков будем возмещать потерю. Есть еще методические дни для учителей, они тоже наш резерв. В общем, все распланируем, чтобы выполнить годовую программу. Ни один урок не будет пропущен.
Говорит один из руководителей школы номер 22. К сбору хлопка в этом году будут привлечены и работники медицинских учреждений города Ташкента. Например, руководство первой детской клиники столицы готовит к отправке 50 врачей, медсестер и санитарок на сбор хлопка.
В Арнасайский район отправляем 50 человек на 15 дней. Состав сборщиков будет меняться каждые 15 дней. Руководители райздрава уже побывали в районе и подготовили место для проживания наших работников в здании местного колледжа.
Сообщила одна из руководителей клиники. На сбор хлопка привлекаются и работники махалинских комитетов столицы Узбекистана. Представитель комитета Махали Наккошлик города Ташкента отвечает на вопросы радио «Озодлик», сказала:
в штате нашего комитета 4 работника: председатель, его советник, секретарь и страж Махали. В ответ на распоряжение Хокимята мы предоставили список работников. Пока не было запроса о списке жителей. Мы сейчас в состоянии готовности.
Говорит представитель комитета Махали Наккошлик. По словам ответственного работника Хакимията города Ташкента, на сбор хлопка в этом году будут привлечены работники всех учреждений города. Отвечая на вопросы радио «Азадлик», он отметил, что трудовые коллективы должны выделять на сбор хлопка не менее 16% от численности коллектива.
Организации, предприятия и учреждения будут отправлять своих работников на хлопок, исходя из своих возможностей в порядке очередности. Но численность привлеченных на сбор хлопка должна составлять не менее 16% личного состава коллектива,
сказал представитель городской государственной администрации. Он добавил, что жители столицы будут собирать хлопок на полях Джизакской и Сырдарьинской областей, начиная с 3 сентября. Стоит отметить, что жители Ташкента и в прежние годы привлекались к сбору хлопка. Но в этом году наблюдается более организованный и строгий подход к делу со стороны властей. Некоторые аналитики в беседе с радио «Азатлык» выразили мнение, что это связано с недавней директивой премьер-министра Узбекистана Шавката Мирзияева, в которой он запретил привлекать детей к сбору хлопка. Последние годы власти Узбекистана подвергаются резкой критике на международном уровне за эксплуатацию детского труда. Известный узбекский журналист, 80-е годы руководивший газетой «Вечерний Ташкент» Шаров Убайдулаев с большим скепсисом относится к директивам властей о запрещении детского труда.
Про такие директивы забудут буквально в первые дни сентября. Как и в советское время, группа товарищей выступит в печати с инициативой закрыть школы и привлечь детей к сбору белого золота, источнику благосостояния всего узбекского народа.
Говорит старейший узбекский журналист. В 2012 году в Узбекистане планируется произвести 3,35 миллиона тонн хлопка-сырца. В отличие от некоторых соседей, земля в Узбекистане не является частной собственностью. Советские колхозы расформированы, их земли переданы в аренду фермерам, которые заключают договоры с государством на условиях, исключительно диктуемым государством.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Это был Фарух Юсуфий. И завершаем мы программу с историей из Таджикистана. 28-летняя Тахмина Талибова из Таджикистана, несмотря на небольшой жизненный опыт, смогла одержать победу над затяжными судебными разбирательствами за рубежом и вернуть свою двухлетнюю дочь в Душанбе. Ее приключения начались год назад, когда, расставшись со своим мужем, гражданином Турции, в одночасье она лишилась своей годовалой Заину. Выкрав их совместного ребенка из Таджикистана, Кумаш Мурод, бывший муж Тахмины, вывез девочку в Турцию. Однако ни дальняя дорога, ни затяжные судебные разбирательства в судах этой страны не устрашили ее перед целью вернуть свою малолетнюю дочь и придать этому делу общественный резонанс. О том, как малообразованной матери троих детей удалось возвращение дочери в Таджикистан, сама Тахмина Талибова поделилась в беседе с таджикской службой «Радио Свободы. Свободная Европа». С ней беседовала Хирамон Бакозода.
Злоключения Тахмины Талибовой, 28-летней матери троих детей, начались примерно год назад, когда ее гражданский муж пропал вместе с их годовалой дочерью. Гражданин Турции Кумаш Мурат, которого в Душанбе привели бизнес-дела, полюбил Тахмину и решил начать с ней совместную жизнь после того, как она, расставшись со своим мужем, одна воспитывала двоих детей. Как рассказывает сама Тахмина, жизнь у них не ладилась, и до того, как он выкрал маленькую Заино и увез с собой в Турцию, несколько раз угрожал ей. Так Тахмина рассказала свою историю.
Он пил, ходил по барам, гулял по ресторанам, по женщинам, я ругалась. Ему это не нравилось. Потом начинались скандалы дома. Он всегда угрожал, что я украду ребенка, ты ничего не сможешь сделать. Я всегда говорила, что посмотрим. Я не верила. После того, как украл ребенка, я ходила, все мне гнали. Уходи, к тебе никто не даст ребенка. Ты ничего не сможешь сделать, ты иностранка.
В октябре прошлого года Кумаш Мурат вылетел в Анкару вместе с Заино под предлогом того, что ему нужно навестить больного отца. Однако по прошествии 5 месяцев он пропал и решил не возвращать ребенка. Тогда Тахмина приняла решение поехать в незнакомую для нее страну и вернуть годовалую дочь. Оставив 2 старших детей на попечение матери, она вылетела на родину мужа. Вначале она столкнулась со стеной непонимания и холода со стороны сотрудников таджикского посольства в Анкаре, которые не хотели идти ей навстречу. Но ее обращение в печать и просьба о помощи через СМИ дали положительные результаты. Вместе с представителями таджикского посольства в Турции ее делом занялись и органы правопорядка этой страны.
Я здесь, и я не знала, что такое суд, я не знала, что такое прокуратура, прокурор, я об этом не знала. Я только знала участковую милицию, все, вообще ничего. Об этом, обо всем я узнала в Турции, что там есть прокуратура, что там есть суд, что так надо сделать, так. Это уже на своих, как говорится, люди на ошибках учатся. Я там дошла даже до ихнего президента.
Абдулагуль. Я ему тоже написала заявление. Оттуда меня всегда звонили, спрашивали, что как у вас, получается ли у вас что-то или нет.
В общей сложности Тахмине пришлось провести в Турции 10 месяцев. Выехав в Анкару лишь с обратным билетом в руках, купленным на занятые у добрых людей деньгами, ей пришлось выживать. Она познакомилась с женщиной из Грузии, устроилась в ее торговой лавке уборщицей. Этих денег ей едва хватало на жизнь и оплату за расходы по походам в инстанции. Она признается, что при каждом случае переноса слушаний на другую дату у нее опускались руки, и порой приходила мысль отказаться от этой затеи. Но через мгновение вновь появлялись силы, и она продолжала бой по-новому. Сейчас, пройдя через все эти испытания и вернув любимую Зайну домой, в Таджикистан, эта молодая женщина со средним образованием уверена, что женщинам никогда не надо бояться трудностей.
Не надо бояться, женщина всегда все свое добьется и все сделает, мне кажется. Если она будет бояться, и она, конечно, ничего не добьется, это даже если она вышла замуж, допустим, даже если это что-то у нее произошло, она должна держаться и добиваться своего.
Тахмина, выражая благодарность всем, кто поддержал ее в этом сложном жизненном испытании, особо благодарит обычных жителей Турции, протянувших ей руку помощи. «Они выдали мне адвоката и всячески помогали мне», — признается она. История Тахмины Толибовой может и не редкость, но мало из тех, кто столкнулся с подобной ситуацией, выразит готовность вступить в спор за своего ребенка за рубежом. За последние 6 лет в Таджикистане зарегистрировано около 3000 браков с иностранцами. Это в основном граждане Афганистана, Ирана, Китая, Америки, Канады, России, Узбекистана и Казахстана.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте azatyka.ru/azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
И новости из Харога. Откуда выводят войска? Начался процесс вывода излишних правительственных войск из города и окрестных гор административного центра Горно-Бадахшанской автономной области. Достоверный источник сообщил радио Зоди, что это решение было принято по результатам встречи министров обороны и внутренних дел Таджикистана Шарали Хайруллаева и Рамазона Рахимова с 24 депутатами городского совета Харога и представителями посреднической группы 20. Группу 20 на встрече представляли Наврузмамад Наврузмамадов, депутат городского совета Харога и Йодгур Файзов, руководитель представительства фонда Агахана. Ожидалось, что в 11 часов по местному времени 23 августа в Хароге должно было начаться чрезвычайное заседание городского совета, который должен был обсудить вопрос о выводе правительственных войск из города. Однако министры обороны и внутренних дел и депутаты городского совета, представители группы 20, договорились об этом еще до начала проведения заседания городского совета. Достоверный источник радио Зоди, который также принимал участие в многосторонней встрече, сообщает, что о достигнутых договоренностях подготовлены соответствующие документы. Участники митинга протеста на площади Вахдат города Харог взяли на себя обязательство прекратить демонстрацию сразу же после вывода правительственных войск. Начальник штаба Министерства внутренних дел Таджикистана Икром Умаров в четверг сообщил радио Зоди, что утверждение некоторых из митингующих в Хароге о причастности к убийству Имамназара Имамназарова спецназа МВД не имеет оснований. По информации МВД, Имамназар Имамназаров был убит 22 августа в собственном доме. Накануне после убийства неформального лидера Бадахшана Имамназара Имамназарова в Хароге резко накалилась обстановка. Несколько тысяч жителей города вышли на демонстрацию протеста с требованиями вывода правительственных войск из областного центра. Митинг протеста в Хароге продолжается.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Вы слушали центральноазиатскую передачу «Перекресток». В студии с вами была я, Аида Касамалиева. До встречи на следующей неделе и хорошего продолжения вечера.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi 2 soatlik eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.